Издательство АСТ. Анна Кирьянова. Кашемировая книга. Теплые истории, которые согреют душу и отвлекут от забот. Читает Михаил Нордшир. Настоящая жизнь. Плохих знаков нет. Мир — это книга. Надо научиться читать знаки, считали средневековые философы. Действительно, мир полон символов и знаков, причем довольно понятных. На трансформаторной будке череп и кости, значит, лезть туда не надо. Как и пить из пузырька, на котором такая же этикетка. Если видишь знак ограничения скорости, езжай потише, а то оштрафуют. Или в аварию попадешь. А вот вилка, ложка и кровать можно перекусить и отдохнуть. Знаки, конечно, не нам лично даются. Они существуют сами по себе. Но когда подсознание настроено на решение какой-то важной проблемы, оно будет заботливо направлять наше внимание на нужные знаки. И не удивляйтесь, что в случайном разговоре пассажиров в маршрутке вдруг прозвучит ответ на ваш внутренний вопрос. Или по телевизору покажут сюжет именно о том, о чем вы думали. Или неприятность случится после общения с человеком, который неблагожелательно к вам настроен. Не очень полезное это общение. И римлянин, споткнувшись утром о порог, оставался дома, откладывая важное дело на завтра. Все верно. Подсознание этому человеку показало, что вряд ли вопрос решится положительно. Еще не готов человек, не собрался с силами. Вот и ноги заплетаются. Иногда, чтобы понять, что делать, надо настроиться на решение проблемы, и ответ придет через события и знаки. Главное — не настраиваться на плохое, а то исключительно плохое и будете видеть. Ожидая благоприятный ответ, его и получите. Все зависит от нашего внимания, от работы подсознания. Слова в книге одни и те же. Это наш мозг их интерпретирует и дает подсказку. А плохих знаков не существует, есть предостерегающие. Хорошие знаки говорят о том, что мы готовы к решению проблемы. Подсознание настроено правильно, силы есть. И мир — добрая книга, которую лучше читать с открытым сердцем и добрым настроем. Тогда прочитаешь хорошее, правильное, мудрое. Полярная ночь пройдет. Два старателя в рассказе Джека Лондона переживали полярную ночь. Жутко им было и голодно в крошечной избушке посреди снегов. Тяготы существования вызывали раздражение друг на друга, гнев и обиды из-за пустяков. Но они почти пережили страшную зиму, и показался первый луч солнца. Еще немного надо было потерпеть. Но один старатель по ошибке съел сахар, который принадлежал другому, и дело кончилось плохо. Это мрачная история о том, как тяготы жизни заставляют нас сердиться на близких людей и раздражаться по пустякам, хотя на самом деле причина не в близких людях, не в детях и не в супругах, а в кредитах, вечной нехватке денег, страхе за будущее, в тревоге за здоровье. Истинная причина в этой вечной гонке, как на эскалаторе, который едет вниз, а надо остаться на месте и для этого бежать вверх. Какие-то обязательства, квитанции, платежи, бытовые проблемы. Надо куда-то идти или ехать, что-то предпринимать, с кем-то спорить, конфликтовать, а тут еще кто-то сахар съел. Или плохую оценку получил. Или не купил то, что нужно. Не сходил туда, куда нужно было пойти. Какой-то пустяк, ерунда. Раздражается грандиозный скандал и наносятся удары словами. Это полярная ночь виновата. Замкнутое пространство, постоянное напряжение. Так жалко людей, так много несправедливых обид они наносят друг другу просто из-за утомления, раздражения и тревоги за будущее. И потом раскаиваются. Но и раскаяться толком некогда. Надо бежать. Жизнь сложная и тяжелая, но все же полярная ночь проходит. И неприятности заканчиваются. И сахару еще много будет потом. А обидные слова уже сказаны. Надо сдержаться и сказать: ешь на здоровье. Отдохни немножко. Всякое бывает, и я не сержусь ни капельки. Каждый из нас очень устал, вот и все. Можно вместе посмотреть на небо. И даже если солнце еще не взошло, есть ведь звезды, миллиарды миров в огромном пространстве. И все устроено разумно и правильно. Все наладится, если не поддаваться минутному раздражению и усталости. Точка развития. Самый сильный страх — это место нашей победы, нашего счастья и предназначения. Страх указывает на нашу миссию, и эту миссию надо исполнить. Наше слабое место и есть наша сила. Скрытый источник, золотая жила, которую следует найти в течение жизни. Чем быстрее мы это поймем и чем энергичнее возьмемся за работу, тем быстрее обретем счастье. Задание будет выполнено, а награда получена. Демосфен был мудр. Он решил стать оратором и овладеть красноречием, родившись косноязычным. Ему надо было бы выбрать профессию, в которой не нужно много говорить. Строил бы дома или выращивал оливы. Но Демосфен набирал полный рот камешков, чтобы еще более затруднить речь, и говорил, говорил с морскими волнами. Тренировался. Он стал лучшим оратором, самым красноречивым человеком Греции. А ведь Демосфен боялся выступать на публике. Но он преодолел страх и добился невероятного успеха. Чарльз Дарвин боялся болезней, совершенно был измучен разными недомоганиями и припадками. Боялся умереть молодым, ничего не достигнув. И поэтому отправился на корабле в кругосветное путешествие. Можно только представить, сколько тягот выпало на его долю. Он вернулся, создал свое учение, выздоровел и обрел счастье в семье. На самом деле страх и опасения толкают человека к счастью. Страх бедности заставляет искать богатство. Страх непривлекательности заставляет становиться красавицей. Сколько историй о том, как некрасивые люди становились звездами и красавицами, иконами стиля или великими актерами. Страх одиночества заставляет покорять сердца людей и влиять на них, находить свою любовь, бороться за нее. Боязнь стать жертвой агрессоров может сделать человека великим завоевателем. Страх болезни приводит человека к изучению медицины и к достижению невероятных успехов в ней. Или к заботе о собственном здоровье, развитию силы и выносливости. Ответьте на вопрос, чего вы боитесь? Это и есть точка развития. Вот именно это вам надо решать, улучшать, прорабатывать, усиливать. Именно в этой области вас может ждать счастье, успех, награды и лавры. Наше слабое место — место нашей силы. Это домашнее задание, которое нам дали, когда отпустили на землю. И это задание надо выполнить. Плыви, глядя в небо. Слишком тревожиться о будущем все же не стоит. Есть основания для того, чтобы успокоиться и чуть больше доверять жизни. Когда-то мы были совсем беспомощными. Ни зубов у нас не было, ни связной речи, только крики и плач. И ходить мы совсем не умели. Но ничего, все как-то наладилось, образовалось, и вот мы сидим за компьютером и работаем. Или читаем, или пишем посты в соцсетях. И зубы есть, хотя и не идеальные. И ходить умеем, и деньги зарабатывать, хотя хотелось бы больше. И связно говорим, и писать умеем, и постоять за себя можем. Да, о нас заботились родители. Но ведь и это от нас не зависело. Тут уж как повезет. Моисея 3-месячного положили в корзинку и пустили по течению. И ничего. Его нашли добрые люди. Он стал великим человеком и спас свой народ. Свершил много подвигов и навеки вошел в историю. Хотя мама его плакала и переживала за судьбу сына, однако иначе было нельзя. Его просто убили бы. И о нем некто позаботился, как видите. И о каждом из нас заботится, если мы выросли и избежали миллиона опасностей. Так что особо тревожиться не стоит. Иногда надо плыть по течению в корзинке, доверившись другим. Людям, обстоятельствам и тому, кто ими управляет. Не всегда все зависит только от нас. Не всегда мы можем что-то предпринять и активно вмешаться в процесс. В период неопределенности мы изводим себя страхами и тревогами. А вот это зависит от нас. Можно мирно поплыть в корзинке, а через некоторое время встретится нужный человек, сложатся нужные обстоятельства, появится возможность, и все решится. Так всегда бывает, когда смиришься и тихо плывешь, глядя в небо. Помощь ведь приходит оттуда, образно говоря. А потом с горячей благодарностью следует встать на ноги и решительно действовать, как великий Моисей. Спасают нас тоже не просто так, а с какой-то целью и смыслом. И следует подбирать корзинки с младенцами и поддерживать тех, кто временно беспомощен. Это тоже очень хорошо и правильно. Таково мое мнение. Таков мой опыт. Добра больше. Если что-то плохое может случиться, оно случается, гласит закон Мерфи. Если что-то может сломаться, непременно сломается, и бутерброд упадет маслом вниз на новые брюки начальника. Не думаю, что это правильный закон. Я все больше сталкиваюсь со случаями счастливого избавления и спасения, когда что-то ломалось, но именно в момент, когда никто не мог пострадать. Когда долетали до аэродрома на честном слове и на одном крыле. Когда люди избегали опасности в самых безнадежных обстоятельствах. когда пуля свистела у виска и пролетала мимо. Если бы случалось все плохое, что может случиться, то мы бы моментально умерли. От микробов или еще от чего-то. Чаем бы захлебнулись или поскользнулись в ванной. Но такое, к счастью, редко случается. Мы это называем нелепой случайностью. Какие-то силы ежесекундно нас спасают, а мы и внимания не обращаем на это. И знать не знаем, что мимо пролетел громадный опасный астероид или еще что-нибудь ужасное. Не замечаем, что иммунитет победил опасный вирус, пока мы размышляли о том, как трудно жить, как страшно. Добрые силы работают и защищают, поэтому плохое и не случается. Но самое ужасное — это тревожные и страшные раздумья о том, что может случиться. Они отнимают силы и делают нас слабыми и беспомощными. Сколько раз в жизни я роняла бутерброды, они, знаете ли, по-разному падают. Но никогда на чьи-то брюки я их не роняла. Вот вспомните, сколько раз у вас падал бутерброд на брюки начальника? Или ломалось то, что могло сломаться? Это редкие случаи. И не стоит на них фиксироваться, чтобы не впасть в тревожную депрессию. Наоборот, нам помогают и спасают нас. Мы даже не замечаем, как и когда именно. И, скорее всего, ничего плохого не случится, к счастью. А если что-то и происходит, так ведь должно иногда что-то происходить, как говорил Швейк. Добра больше. Счастливых избавлений и выздоровлений больше. И не стоит рвать себе душу тревогой и настраиваться на законы Мёрфи. Все образуется, ведь чаще всего так и бывает. Локус внимания. Это загадочная вещь. Работает локус внимания так. На что вы обращаете больше внимания, то и заполняет вашу жизнь. Локус внимания — это фонарик, которым вы подсвечиваете те или иные вещи. Одному молодому человеку психолог посоветовал записывать тревожные и негативные ситуации, чтобы их осознать и проработать. Через некоторое время юноша заметил с ужасом, что плохие события нанизываются одно на другое. Их стало больше, они размножались. Изо всех щелей, так сказать, полезли конфликты, потери и неудачи. А вот другой психолог советовал людям записывать все хорошие события, маленькие победы и приятные встречи. Через несколько недель жизнь пациентов стала куда приятнее и лучше. То, на что направлено наше внимание, становится ярким, значительным и увеличивается. Начинает управлять нашей жизнью. Внимание к мелким хорошим событиям увеличивает их. И наоборот, зацикленность на плохом увеличивает плохое. Поэтому слова «не обращайте внимания» — не пустые слова. Или о злых людях неспроста говорят, они не стоят вашего внимания. Зачем светить фонариком на дурное и питать его своей энергией? Зачем растить и увеличивать? Лучше искать хорошее, и оно будет произрастать и пребывать. Внимание — удивительная вещь. Недаром его второе значение — забота и любовь. Будем относиться с вниманием к тому, что его заслуживает. И через 2-3 недели будут результаты. Улучшение настроения, здоровья, отношений. А может, и приз найдем. Ведь если хорошенько и внимательно искать, можно найти. Причуды самовнушения. Любое внушение — это самовнушение. Внушение работает позитивно или негативно в том случае, если внутренне мы соглашаемся с ним и принимаем его. Но есть важный нюанс. Позитивное внушение работает, если в нем нет частицы «не», то есть отсутствует отрицание. «Я выздоровею» — работает. «Я не буду болеть» — не работает. «Я брошу курить» — работает. «Я никогда не закурю больше» — не работает. Использование отрицаний — вот ошибка, которую мы допускаем. Надо формировать позитивный образ потребного будущего, как писал нейрофизиолог Бернштейн, а не отрицать нечто негативное. «Со мной случится что-то хорошее», — так следует себе говорить, а не шептать в тревоге, хоть бы плохого не случилось. Чем ярче образ потребного будущего, чем он реалистичнее, тем лучше будет работать самовнушение. И хорошее отношение к психологу, симпатия и доверие порождают внутреннее желание согласиться с позитивными прогнозами. Выздороветь, найти хорошую работу, отказаться от вредных привычек, стать счастливым. И бесполезно внушать близкому человеку. Откажись от разрушительных отношений. Не пей, не кури, не смей болеть. Не приходи поздно. Достаточно иногда заменить отрицательное внушение положительным, и многое изменится к лучшему. Я хочу, чтобы ты был здоровым. Ты найдешь лучшие отношения и лучшую работу. С каждым днем ты становишься все более дисциплинированным и ответственным. А противную частицу «не» следует убрать. Вот увидите, результаты улучшатся. Вы станете здоровее, богаче и счастливее и приобретете здоровые привычки. Не надо нарываться. Примерно так сказал академик Лихачев. Он в молодости попал в лагерь и там сидел в ужасных условиях. Время было такое. Надрывался на непосильной работе, голодал и терпел издевательства охраны. Но в редкие свободные минуты общался с другими интеллигентами. И до академика дошла простая мысль. Неприятности чаще случаются с теми, кто на них нарывается. Это он с другими образованными зэками беседовал о поэзии и понял вдруг. Те поэты, которые призывали смерти, стонали о том, что жизнь ужасна, умерли очень рано. Воспевали боли страдания, получили и боли страдания. Смеялись над высшими силами, прожили мрачную и короткую жизнь, потому что высшим силам тоже было плевать на этих людей. Отвернулись от них высшие силы. Писали о безнадежности, о погибели, о том, что жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. И глупая шутка послужила причиной их смерти, очень быстро, лет этак в 27. Чего же им не жилось? Спали на мягких перинах, плотно и вкусно ели, пили дорогое вино, носили хорошую одежду, за дамами ухаживали и не работали, работали другие. А эти все ныли и стонали. У Ильи Ильфа в записных книжках есть стишок. Два певца на сцене пели. Нас побить, побить хотели. Так они противно ныли, что и вправду их побили. Подумал будущий академик и перестал воспевать плохое и мрачное. И начал во всем находить что-то хорошее и благодарить за каждый прожитый день, потому что в тех условиях это и впрямь было чудо. И он выжил и освободился. А потом блокаду пережил. И тоже вел дневник, куда записывал все правдиво и честно, но не упивался ужасами и не призывал романтическую смерть. Не нарывался. Хотел жить и выжить. И чтобы семья выжила, дети особенно. И дети спаслись, хотя страшно голодали, но вечером читали сказки, если не надо было в бомбоубежище спускаться. Совершенно прав мудрый академик Лихачев. Незачем нарываться, призывать страдания и смерть, и преувеличивать мелкие неудачи, и пророчествовать о кровавых и страшных временах и грядущих несчастьях. Надо будет, наступят страшные времена. Без наших призывов не надо не наступят. Не нашего ума это дело. А призывать несчастье, муки и показывать всем свои страдания очень опасно, потому что вымышленные страдания могут повлечь за собой вполне реальные. Нечего нарываться, я тоже так считаю. В целом все в порядке. А бытовая ссора или обида, или денег маловато — не повод мечтать о смерти, или еще о чем-нибудь мрачном. Наказание богов. Тревожное ожидание — пытка. Наказание богов. Так считали древние. Дамоклов меч, его увидел юноша Дамокл над своей головой в разгар веселого пиршества. На конском волосе висел острый тяжелый меч без ножен. И веселье померкло, сердце сжалось в страхе, ничего уже не радовало юношу. Хотя все ведь шло по-прежнему — музыка, танцы, обильное угощение, прекрасное убранство апартаментов. Ожидание боли от удара током страшнее самого удара. Ожидание серьезного разговора с человеком, от которого зависит наше благополучие, страшнее самого разговора. Ожидание анализов страшнее диагноза. А тревожные мысли о том, что бессонница очень вредит здоровью, и наутро вы встанете разбитым и утомленным, страшнее самой бессонницы. Это научно доказано. Тревожное ожидание отравляет жизнь и отнимает силы, которые нужны для борьбы. Отнимает радость бытия. Приближает болезни и неудачу. Меч над головой делает жизнь неинтересной и мрачной. Только о нем и думаешь, боишься, как бы он ни упал. Надо отвлечься. В страшных мыслях и переживаниях возможных последствий нет ничего полезного. От этого один вред. Древние римляне во время бессонницы советовали встать и пойти развлечься с друзьями. На гладиаторов поглядеть или гетерам наведаться. Заняться спортивными упражнениями и дружескими беседами. Надо попросту выйти из помещения, где висит меч. Сменить обстановку, полностью переключиться на другую деятельность. Не говорить постоянно о той проблеме, которая вас пугает и тревожит. Это отвлекающая терапия, переключение внимания. Повлиять на ситуацию мы не можем. И когда все кончится хорошо, никто не вернет нам душевное равновесие, утраченное за дни тяжких переживаний. Я понимаю, отвлечься непросто. Но главное — выйти из ситуации, заняться активной деятельностью и изменить то, что в наших силах. Переместить локус внимания на что-то другое. Суп сварить, в магазин пойти, отправиться в поездку, поиграть в компьютерную игру. В этом нет ничего вредного.